Мне кажется, Ван Хелзинг заметил это, так как знакомый мне косой взгляд из-под густых бровей выдавал его. Затем он начал болтать о посторонних вещах. В общем, он говорил обо всем, кроме болезни, и так искусно развлекал ее, что притворное веселье Люси скоро перешло в искреннее. Понемногу, совершенно незаметно, он переменил тему, перевел разговор на причину своего приезда и сказал нежно и ласково: «Дорогая моя юная мисс, мне страшно приятно видеть, что вас так любят. Это очень много значит в жизни. Он сказал мне, что вы в плохом настроении и невероятно бледны. Но где же ему знать молодых леди? Он поглощен своими сумасшедшими и занят тем, что возвращает им по возможности здоровье, а значит и счастье тем, кому они дороги. Это стоит большого труда, но зато у нас есть чувство радости и удовлетворения, что мы в состоянии дать такое счастье. Ну а в молодых леди он ничего не понимает. У него нет ни жены, ни дочери, да и не дело молодежи судить молодежь. Это дело таких стариков, как я, у которых столько забот и тревог за них. Итак, моя дорогая, пошлем-ка мы его в сад покурить, а мы с вами поболтаем наедине». Я понял намек и пошел прогуляться. Немного погодя, профессор подошел к окну и подозвал меня. Вид у него был очень суровый. Он сказал: «Я ее хорошенько выслушал и осмотрел, и не нашел никаких болезненных процессов. Я с вами согласен, она потеряла много крови, но это было раньше, во всяком случае она отнюдь не малокровна. Я попросил ее позвать служанку, которой мне хочется задать несколько вопросов, чтобы уяснить себе кое-что, так как в данном случае важно знать все. Ведь должна же существовать какая-то причина. Без причины ничего не бывает. Придется хорошенько обдумать все дома. Прошу ежедневно присылать мне телеграммы. Если будет необходимо, приеду снова. Болезнь меня очень интересует, а эта молоденькая леди меня просто очаровала, и я непременно приеду, когда будет нужно. Как я говорил тебе, больше он не сказал бы ни слова, даже если бы мы были наедине. Теперь, Арчи, ты знаешь столько же, сколько и я. Я буду зорко следить за нашей пациенткой. Надеюсь, что твой отец поправляется. Я понимаю, старый друг, каково тебе теперь. Больны двое людей, из которых тебе оба одинаково дороги. Я знаю твой взгляд на сыновний долг. Ты прав, что исполняешь его. Но все же, если понадобится, я немедленно напишу тебе, чтобы ты приехал к Люси, так что тебе незачем очень волноваться, если я тебя не вызываю. Твой Джон Сьюарт. Дневник доктора Сьюарда. 4 сентября. Пациент зоофагос все еще продолжает меня интересовать. У него был всего один припадок. Это случилось вчера, в обычное время. Как раз перед восходом солнца им начало овладевать беспокойство. Служитель был знаком с этими симптомами и тотчас же послал за помощью. К счастью, люди прибежали как раз вовремя, так как с восходом луны он стал таким буйным, что им пришлось употребить все силы, чтобы его удержать. Но через 5 минут он стал постепенно успокаиваться и в конце концов впал в какую-то меланхолию, в которой пребывает и по сейчас. Позже. Новая перемена в моем больном. В 5 часов я заглянул к нему, и он казался таким же счастливым и довольным, как всегда. Он снова ловил мух и глотал их, делая каждый раз отметку ногтем на стенке. Увидев меня, он подошел ко мне и извинился за свое дурное поведение, потом очень покорно попросил меня перевести его обратно в свою комнату и вернуть записную книжку. Я решил, что следует подбодрить больного, поэтому распорядился перевести Ренфилда в его палату с открытым окном. Он снова рассыпал сахар на подоконнике и наловил целый ворох мух. Он их больше не ест, а собирает в коробку, как и раньше, и уже осматривает все углы комнаты в поисках паука. Полночь. Снова перемена в нем. Я навестил Люси, которую застал в хорошем состоянии, и, вернувшись назад, остановился у калитки, чтобы посмотреть на заход солнца.